Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Олег Обухов. Здравствуйте, Олег, привет.
Привет,
Илья. На Украине прошел так называемый саммит «Крымской платформы». Инициатором мероприятия был украинский лидер Владимир Зеленский. На этой площадке было заявлено, что она создана как некий орган, чтобы консультироваться и координировать действия для восстановления контроля Киева над полуостровом.
Да, еще при этом сам Зеленский признал, что Украине не по силам сделать это без помощи европейских партнеров. Поэтому и на форум были приглашены представители нескольких десятков стран. Как сообщили организаторы, на саммит приехало 46 делегаций. По итогам встречи принята декларация, в которой заявлено, что участники осуждают его, цитата, «незаконную аннексию и милитаризацию», что это подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе. Есть в декларации и упоминание о возможном введении новых санкций против России из-за Крыма. Когда вот это видишь и читаешь, сразу понимаешь, собственно говоря, чего ради была создана эта платформа, так называемая. Что касается санкций, говорилось о политических, дипломатических и еще каких-то там ограничительных мерах в отношениях Москвы. В отношении Москвы. Ответным ударом на саммит «Крымская платформа» пригрозила администрация полуострова, по словам вице-премьера крымского правительства, постпреда полуострова при президенте России Георгия Мурадова. Он говорит, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы. Сама идея деоккупации Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться ее реализовать, сказал Мурадов в интервью агентства РИА Новости.
Ну, утопичные, да, ведь читают о политологии, да, крымскую платформу. Давай мы поинтересуемся мнением на этот счет у председателя Крымской общественной организации Центра политического просвещения, политологом Иваном Мизюхо. Иван Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Иван Александрович, просто вот у нас совсем недавно в эфире был Борис Межуев, и он сказал то, что, в общем, действительно сейчас очень много слов произносится о том, что это вот такая фейковая история, абсолютно пустая, в общем, какую-то бутафорию Киев вроде бы устроил, а вот он считает, что на самом деле он вовлекает Европу, там вообще западный мир, и не только его, вот некие... В достаточно такую долгую, длительную игру, и, в общем, она, конечно, направлена в том числе и для сдерживания России и так далее и тому подобное. И, в общем, все это не так, в общем-то, не так, ну, скажем так, безобидно, как могло бы показаться на первый взгляд. Вот вы что скажете?
Вы знаете, я вообще склонен не переоценивать и не недооценивать эту дипломатическую инициативу Зеленского. Прежде всего, мне кажется, стоит отметить, что первый блин Министерство иностранных дел Украины вышел комом. Почему? Потому что главный зритель, для которого создавалась эта крымская, на самом деле, антикрымская платформа, не приехал. Джо Байден не посетил эту антикрымскую говорильню и даже не прислал вместо себя Камалу Харрис, вице-президента Соединенных Штатов Америки. Более того, если вы посмотрите на список участников крымской платформы, вы увидите, что большинство стран, которые заявили о солидарности с Украиной в части непризнания российского статуса Крымского полуострова, не прислали на сей шабаш лидеров государств. В основном присутствовали главы внешнеполитических ведомств европейских, преимущественно государств. Поэтому изначально мы можем говорить о провальности этого проекта. Я соглашусь с тем, что с одной стороны данная антикрымская инициатива объединяет, да, вот эти антироссийские силы, западный блок государств, их сателлитов. С другой стороны, тот факт, что ряд лидеров европейских государств не приехали на антикрымскую платформу, все же говорит о том, что есть реал-политик, есть прагматизм. Исходя из своего прагматизма, ряд государств, да и не только, кстати, европейских, решили не обострять уж так сильно отношения с Российской Федерацией, поэтому их лидеры не приехали на эту Крымскую платформу. Вот заметьте, мы же все внимательно наблюдали за списком участников этого мероприятия. Особенно было интересно, а приедет ли господин Эрдоган. Даже Эрдоган не приехал на эту антикрымскую платформу, хотя с первых дней общекрымского референдума от 16 марта 2014 года он занимает, скажем так, проукраинскую позицию.
Иван Александрович, но с другой стороны, вы знаете, такое ощущение возникает, что сейчас страны, делегаты, которых были на этом саммите, так называемом, приехали, лидеров не было, и, скорее всего, они подумали так, ну, сейчас мы не приедем, но если вдруг захочется воспользоваться вот именно этой площадкой, тогда они, может быть, и сами лично туда явятся, если вдруг пройдет очередной какой-нибудь саммит подобного рода?
Ну, если рассуждать в политологии, да, в политическом анализе, в стиле «если вдруг», то «если вдруг», знаете, может пойти не дождь, а золотые слитки с неба будут падать. Я бы вот в таком ключе, знаете, не рассуждал. Более того, вы, наверное, конечно, следили за новостями, и уже на уровне внешнеполитического ведомства Украины накануне саммита так называемой Крымской платформы звучала информация о том, что у Украины нет денег для того, чтобы финансировать эту Крымскую платформу. Поэтому вообще вся эта история и все русофобские, антироссийские проекты на Украине на самом деле проекты о деньгах. Так вот, как вы думаете, сегодня Владимир Александрович Зеленский, извините вот за такое выражение, смог обилетить своих западных кураторов на большие суммы? Я сомневаюсь. Я думаю, что никто не будет удовлетворять в полной мере финансовые аппетиты Киева. Ну, президент Эстонии, вы видели, съездила на российско-украинскую крымскую границу, наговорила бред откровенный. Ну что там, маленькая Эстония будет спонсировать эту антикрымскую платформу? Давайте серьезно уже рассуждать об этом.
Ну, Эстонии самой бы подумать о том, как ее экономику свою поднимать.
Да, об этом много, да, кому надо подумать. Иван Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот, скажем, Владимир Зеленский заявил, что многие лидеры, в том числе европейские, Джо Байден, ну, наверное, может быть, это не уровень Джо Байдена был, но мог бы действительно госсекретаря прислал министра энергетики. Так вот, Зеленский говорит о том, что боятся Россию. Западные лидеры, ну, значит, вот потому они не поехали. Вот как-то раздражать они не хотят Кремль и что-то в этом духе. А на ваш взгляд, вообще каково сейчас отношение? Ну, возьмем европейцев, да и американцев тоже можно отдельно обсудить, к России. То есть, потому что бытует такая точка зрения, что они сейчас политику немножечко в сторону отодвинули и вышли на такой сугубо прагматический тренд или трек, да, как принято говорить. То есть, ну, условно говоря, от России нужно некое спокойствие, чтобы ядерное оружие было под контролем, чтобы ресурсы поступали вовремя. И все. И остальные вопросы их мало беспокоят. Вот вы как считаете, действительно прагматизм взял верх или все-таки еще много политики пока?
И много политики, и прагматизм взял верх. И даже то, что говорит Зеленский, я думаю, имеет право на жизнь. Действительно, ряд европейских государств боятся Россию. Давайте, ну, признаем этот железобетонный факт. Вообще, знаете, меня удивило это заявление со стороны украинского лидера, потому что, по сути,
но он их
этим
немножко
заявлением...
обидел, да, ведь он их немножко обидел, скажем так.
Ну вот смотрите, я соглашусь с вами, с одной стороны он их немножко обидел, а с другой стороны он же дезавуировал свою собственную внешнеполитическую инициативу. Если эти лидеры боятся России, а зачем ты, Владимир Александрович Зеленский, вообще тогда собираешь весь этот антироссийский шабаш?
Ну, Иван Александрович, он, наверное, думал, что приедут, а потом вот вдруг увидел, что они боятся. Он думал, что они не боятся, а они боятся. И вот он констатирует факт.
Вот в том-то и дело. Видите, он не может выйти из своего амплуа артиста. Помните, в одной из такой юмористической передачи, по-моему, или было кино, он играл Наполеона. Вот он такой себе маленький украинский Наполеон. А европейские лидеры действительно занимаются реалполитик, да, прагматизмом, о котором вы сказали. Я в этом плане поддержу ваш тезис. Действительно, понимаете, Вот Ангела Меркель посетила Украину накануне Крымской платформы. Угу. Посетила. Обсуждали что? Вопросы энергетической безопасности, да?
Могла причем бы задержаться, могла бы задержаться.
Могла бы задержаться, но не задержалась.
Но не задержалась, но не задержалась,
вы понимаете?
Да.
А как сегодня Блинкен, да, вернее, не Блинкен, извините, как сегодня глава внешнеполитического ведомства Украины пытается преподнести грядущий визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки? Мол, он поедет в Вашингтон сразу после Крымской платформы, они что-то там обсудят. Вот, коллеги, вы верите, что Джо Байден будет обсуждать вопрос принадлежности Крыма серьезно, вот так обстоятельно, с Владимиром Александровичем Зеленским?
Наверное, не будет этого. Да, не наверное, будет. Помощь военную будут обсуждать прежде всего. Ну, такое ощущение. Увеличение этой помощи.
Знаете, что могут обсуждать, и это серьезно, и это вызовы для нашей безопасности? Увеличение американской активности в Черноморском регионе. Угу. Я не исключаю того, что в обозримой перспективе в Черноморском регионе, в частности, например, где-нибудь под Одессой может появиться американская военная база.
А, кстати говоря,
не натовская, угу, а американская.
А вот скажите, пожалуйста, Иван Александрович, вот вы про Одессу сказали, а вот там же вроде бы в Очакове американцы как-то обосновались. Что там вообще сейчас происходит? Какая-то у них там военно-морская, что ли, база или что-то еще? Я уж боюсь ошибиться.
Совершенно верно. Американцы там строили казармы. Вы же понимаете, что американцы никогда не будут строить казармы для иностранных войск. Причем эта база, о которой я говорю, может работать как учебный центр, например, да, вот назовите это так, как тренировочный центр. Может даже Монтрё не нарушать, придумать такие способы, а может и нарушать соответствующее международное соглашение. Я вообще думаю, что мы сегодня с вами находимся в том периоде нашей истории, когда американцы могут растоптать принципы международного морского права в части захода в Черное море. И вот в этом смысле можно говорить серьезно. Нам, конечно, надо продолжать модернизировать наш Черноморский флот Российской Федерации.
А многие считают, что они сдуваются сейчас, уходя из Афганистана, оставляя ту проблематику, эту, и как-то вот сосредотачиваясь на чем-то другом.
Я бы не сравнивал Украину с Афганистаном. Вы это прекрасно понимаете. Я не исключаю того, что однажды, не дай бог, мы не желаем этого, однажды мы можем увидеть кадры с Борисполя, это аэропорт под Киевом, такие, как мы видим кадры сегодня с аэропорта Кабула. Я не исключаю, что такое может произойти. Но в обозримой перспективе американцы, наоборот, все делают для того, чтобы наращивать свою активность в Черноморском регионе. Более того, я думаю, что даже сегодня можно говорить об этом наращивании. Если взять во внимание то число морских учений, которое произошло в последнее время, вы, наверное, тоже заметили их кратное увеличение. Если набрать заявление со стороны НАТО, да, если не только Соединенных Штатов Америки, о необходимости более, скажем так, тесного сотрудничества с Грузией и Украиной, заметил, да, активность в Черноморском регионе будет, ну, просто со всех сторон. Поэтому те, кто наши либералы российские, кричали, что не надо вкладываться в оборонку, что не надо вот этого делать, они, естественно, тут садятся в лужу, потому что мы делали все правильно, что вкладывались в оборонку, что вкладывались в модернизацию Черноморского флота, потому что только Черноморский флот Российской Федерации является единственным международным гарантом безопасности в Черноморском регионе и гарантом безопасности нашей страны на наших южных рубежах.
Иван Александрович, наверняка вот Владимир Зеленский будет использовать вот так называемую Крымскую платформу для того, чтобы в очередной раз попросить своих европейских и вообще, в принципе, западных коллег о том, чтобы ввести новые какие-то очередные санкции против России, как он говорит, из-за Крыма. Насколько это вероятно, что вот эта так называемая Крымская платформа будет использована для этого?
Я думаю, что новые санкции неизбежны. В массе своей они будут носить политический и демонстрационный характер, потому что мы уже в этом санкционном противостоянии испортили отношения, как только уже можно. Поэтому, возможно, знаете, расширение лиц, которые попадут в список персон нон грата, возможно, включение в санкционные списки организации, предприятий, которые работают на территории Республики Крым и города Севастополя. Собственно говоря, это постоянно делается. Но я, кстати, думаю, что будут и ответные меры со стороны российского государства в отношении государств, которые участвуют в этой антикрымской платформе, отдельных ее участников. Это будут где-то симметричные, где-то асимметричные меры. И степень ответа также будет разной. В зависимости от того, кто что говорил, кто именно участвовал и какие заявления звучали. Кстати, знаете, я наблюдал сейчас за украинской блогосферой, и некоторые украинские аналитики, ну, просто недовольны градусом русофобии на этой антикрымской платформе.
То есть он был ниже, чем ожидалось. Ну, понятно. Спасибо.
Конечно.
Спасибо,
они
Иван Александрович.
Они хотели больше крови, простите за выражение.
Ну да. Председатель Крымской общественной организации Центра политического просвещения, политолог Иван Мизюхо был на линии, а мы продолжаем обсуждать прошедшую в Киеве Крымскую платформу с членом Комитета Совета Федерации по международным делам, представляющего Крым, Сергеем Цековым. Сергей Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер, да.
Сергей Павлович, вы как расцениваете так называемую Крымскую платформу? Что это такое?
Это пиар-проект Зеленского. Он же должен был показать, что он как-то работает по теме Крыма. Где-то ему кто-то подсказал, что надо сделать нечто подобное. Может быть, подсказали в Америке, в Великобритании. Решил провести, провел. В принципе, я считаю, что из этой платформы у него ничего особого не получилось. Все выглядело весьма бледно. Результата он фактически никакого не достиг. А если говорить о будущем этой крымской платформы, ну, с точки зрения там проведения ее дальнейшего, сбора участников, мы прекрасно понимаем, что и число участников может уменьшаться, и уровень представительства будет уменьшаться. Но, собственно говоря, уровень представительства, можно сказать, что не был высоким, потому что не были представлены, ну, ведущие государства мира, прежде всего Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Великобритания, на достойном уровне. Поэтому я считаю, что для Зеленского эта крымская платформа, она провальна. Я также считаю, что нам не следует уделять ей особо много внимания, потому что буквально через некоторое время о ней забудут. Ну и периодически будут вспоминать, когда будет подходить там срок проведения следующей платформы. Ага. Хотя они могут ее не проводить. Почему? Потому что при подготовке к этой платформе они заявляли о серьезных финансовых проблемах, которые у них имеются по как раз финансированию так называемой этой крымской платформы.
Сергей Павлович, скажите, пожалуйста, ну вот сейчас мы это уже обсудили с Иваном Мизюхо. Ангела Меркель побывала на Украине, встретилась с Зеленским. Ну, в общем, Ангела Меркель — это уже уходящая натура, что называется, ей совсем немножко осталось править, быть канцлером ФРГ. В случае, если приходят к власти зеленые, да, и появляется новый канцлер, который не так лояльно настроен к Москве, как госпожа Меркель, может ли та же самая Германия и ее сателлиты европейские вдохнуть вторую жизнь в эту крымскую платформу и сделать этот саммит, этот форум, но чем-то более серьезным в политическом смысле этого слова?
Ну, я сомневаюсь, что зеленые придут к власти, хотя, конечно, шансы какие-то есть у них. Никто не сможет вдохнуть какую-то новую жизнь в крымскую платформу, потому что крымская платформа — это изначально совершенно мертвое создание, которое не может достичь результатов в самом главном, что озвучено было и перед проведением Крымской платформы, и по результатам проведения Крымской платформы. То есть они не могут достичь ни при каких условиях на своих междусобойчиках того, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Это, в общем-то, невозможно. Это возможно только при двух условиях. Это когда Россия с этим согласится и когда Крым с этим согласится. Но мы же прекрасно понимаем, что Крым никогда и Россия никогда, то есть никогда не будет решения по возвращению Крыма Украине. Поэтому все, что они там говорят, декларации, которые они пишут, они и называют их, соответственно, декларациями, потому что эти декларации пишутся и не выполняются. Как и многие резолюции, которые принимаются там Парламентской ассамблеей Совета Европы или там еще, там резолюции даже Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые там осуждают нечто плохое в Крыму, хотя на самом деле гораздо более плохое происходит на Украине. Ну, скажем так, не гораздо более плохое. У нас вообще ничего плохого нет в Крыму, потому что у нас права человека не нарушаются, права национальных меньшинств. Соблюдать даже, я не хочу говорить слово меньшинств, а права
представителей всех национальностей, да, которые проживают на территории Крыма.
Кстати, да. А вот в связи с этим, ну вот ну, некоторые блогеры и такие политологи либерального толка, что ли, говорят о том, что растут в Крыму как раз такие проукраинские настроения, ну якобы с их слов. Вот вы же ситуацию это изнутри знаете. Слово. Скажите, так это или нет?
Это полная ерунда. Ну, полная ерунда. Какие-то блогеры вот, что-то там пишут о том, что растут. Ну, я скажу, в определенном каком-то проценте проукраинские настроения сохраняются. Будем говорить откровенно, они как раз среди представителей крымских татар. Mm-hmm. И если внимательно посмотреть крымскую платформу, то мы скажем, это тема крымско-татарская. Она не на крымской платформе очень сильно звучала. Обратите внимание, что песню пела Джамала на открытии. Вот. В первом ряду фотографирующих были, так сказать, два представителя Меджлиса, Мустафа Джамилев, Рифат Чубаров. Была отдельная встреча с Мустафой Джамилев. То есть они, в общем-то, на крымской платформе, они педалируют эту тему. Им очень хочется на самом деле, чтобы в Крыму был какой-то межнациональный конфликт. Не получится у них, межнационального конфликта не будет. Крымские татары, которые проживают в Крыму, они в большей части, больше я не хочу сказать, что все, они понимают происходящее, они понимают, что их могут использовать для какой-то, ну, непростой ситуации в Крыму. Они на это не поддадутся, это однозначно. Но какая-то часть крымских татар, которая ориентирована на меджлисовцев, находящихся в Киеве, она действительно может использоваться. Именно эта часть может демонстрировать какие-то проукраинские настроения. Да, есть, понятно, в Крыму жители, выходцы там из западных областей Украины. Но их очень мало. Они никакого влияния серьезного на ситуацию в Крыму оказать не могут. Я сейчас езжу в связи с избирательной кампанией, езжу по населенным пунктам Крыма, встречаюсь с крымчанами, жителями разных населенных пунктов. Но они высказывают полное согласие с тем, что произошло в 2014 году, и полную благодарность России за ту помощь, которую Россия оказывает Крыму. Нам оправдываться не в чем, нам объяснять особо нечего, потому что есть такое единодушие в Крыму, понимание, насколько много Россия делает и насколько правильное решение мы приняли в 2014 году, воссоединившись с Россией.
Сергей Павлович, вот сам Зеленский говорил, что он вроде как приглашал Москву на то, чтобы представителей России на то, чтобы приехать на этот так называемый саммит Крымская платформа. Никакой делегации не было отправлено, а может быть зря, может быть действительно нужно было приехать и послушать, собственно говоря, кто как чего говорит, и потом уже какие-то ответные действия совершать.
Обозите, что ехать на крымскую платформу, которая изначально заявила о том, что будет обсуждаться вопрос деоккупации Крыма, это да. Что? Мы таким образом посылаем группу людей, которые будут нарушать Конституцию Российской Федерации, которую мы приняли в прошлом году. Вы же записали, что никакие территориальные вопросы в принципе обсуждаться не могут. Вопрос двухсторонних отношений между Россией и Украиной. Да, мы обсуждать готовы и должны, но тоже при определенных условиях, после тех заявлений, которые делает Зеленский, мне кажется, вообще стыдно с ним за один стол переговоров садиться. Вот. А с точки зрения обсуждения Крыма эта тема вообще исключена. Да и для разговора с Украиной зачем нам там 40 стран, которые что, в качестве арбитров будут сидеть и слушать, как мы будем выстраивать свои отношения.
Ну да,
нет,
к сожалению...
это совершенно исключено.
Да, взвешенного разговора может и не получиться. Ну, собственно говоря, поэтому и не поехали. Да и Зеленский, судя по всему, пошутил, пригласив представителя России. Спасибо большое. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 7 человек погибли в результате сегодняшних столкновений у аэропорта Кабула, заявил РИА Новости осведомленный источник. По его словам, большое количество людей скопилось у ворот воздушной гавани, и люди начали теснить иностранных военных. Это вызвало ответную реакцию сначала со стороны представителей запрещенного в России Талибана, а затем со стороны иностранных сил, отметил источник. В столкновениях погиб сотрудник сил безопасности, 2 боевика Талибана и 4 человека, которые пытались покинуть страну. Очевидец также отметил, что талибы и иностранные военнослужащие стреляли друг в друга. Германия ведет переговоры с США, Турцией и запрещенным в России радикальным движением «Талибан» для обеспечения работы аэропорта Кабула после вывода американских войск, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, пока нет решения о том, будет ли продлен срок американской миссии после 31 августа. В свою очередь, Пентагон подтвердил сегодня намерение завершить вывод сил к концу месяца. 4 человека погибли и 50 похищены при нападении на северо-западе Нигерии. Вооруженные люди на мотоциклах атаковали город Горан-на-Майе в штате Замфара, передают СМИ со ссылкой на полицию. На место происшествия направлены силовики для нормализации обстановки. На прошлой неделе, по данным СМИ, 60 человек были похищены в результате нападений на деревню в штате Замфара. На 82-м году жизни скончался бывший министр природных ресурсов России, геолог Виктор Орлов. Об этом сообщает «Новатэк», членом совета директоров которого был этот выдающийся специалист. Он начинал карьеру рабочим на угольной шахте, был в том числе членом Совета Федерации и президентом Российского геологического общества. В «Новатэке» подчеркнули его значительный вклад в формирование и развитие законодательной базы геологической отрасли. В Киеве прошел саммит первых леди и джентльменов, организованный по инициативе супруги президента Украины Елены Зеленской. Накануне Дня независимости участники форума обсудили гуманитарные и мировые проблемы, а также подписали декларацию о сотрудничестве, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера. Отмечается, что в мероприятии приняли участие первые леди Бразилии, Израиля, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Сербии, Украины, ФРГ, Хорватии, а также супруга президента Евросовета и дочь главы Ливана. Сборная Парагвая со счетом 9-4 победила команду США на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Парагвайцы с 3 очками занимают 3-е место в квартете А и пока сохраняют шансы на выход в плей-офф. Сборная США на последнем месте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
В студии по-прежнему Илья Харламов и Олег Обухов. Продолжаем обсуждать саммит «Крымская платформа», который состоялся 23 августа в Киеве. На линии глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Юрьевич, ну, в любом случае, по подобного рода мероприятиям судят по результатам. На ваш взгляд, какой результат вот этого так называемого саммита «Крымская платформа»?
Вы знаете, все зависит от конкретного участника данного мероприятия. Если говорить о певице Джамале, у нее все хорошо, получила большой гонорар. Если о технических исполнителях, которые там ролики монтировали, тоже все хорошо, люди деньги заработали. Если о киевской власти, ну, все предельно кисло, вот, не на такое рассчитывали, когда изначально планировали эту крымскую платформу провести.
Да даже то, что, собственно говоря, был президент Украины на этом саммите, а от остальных делегаций были только, не знаю, там, министры иностранных дел, министры энергетики, то есть никакого такого хорошего представительства, скажем так, партнеров Украины не получилось.
А именно поэтому я предлагаю называть прошедшее мероприятие не саммитом, потому что саммит — это встреча людей, равных по статусу и власти, но, возможно, разных по должности. Ну, например, Владимира Владимировича и Бориса Джонсона все-таки представляет высшую власть. А здесь скорее международная конференция. Ну, разные люди, разные по статусу, то президент, то министр, то не пойми кто, они просто по умолчанию не могли бы договориться между собой и подписать какой-то серьезный документ. Ну, там, предположим, о создании какого-то там фонда для не пойми чего. Поэтому прошла международная конференция, а изначально, да, планировался он как саммит, но прошло достаточно много времени, и, собственно, сама эта крымская платформа стала не нужна всем участникам, за исключением Владимира Зеленского. Потому что произошла разрядка в отношениях между Россией и США, точнее, как разрядка. Стороны решили перейти к какой-то более-менее управляемой конфронтации. А Зеленский все еще остался примерно в 20-м или в 19-м году, совершил дрейф вправо в нишу Петра Порошенко и все пытался превратить Крымскую платформу в место, где представители западных стран будут грозить России страшными смертными карами. Ну, ничего подобного не вышло.
Но получается, что Владимир Зеленский, по большому счету, просчитался, да, заявив о том, что у него есть такая инициатива, что он хочет провести, как он говорит, саммит.
46 делегаций было. Да, это тоже нельзя забывать.
И получается, что это минус на его счету?
Если говорить геополитически, да, это скорее минус, потому что то, что Зеленский наговорил перед Крымской платформой в ходе пикировок с Вашингтоном и с Берлином по вопросу Северного потока второго, это никто не забыл, это стало таким вот осадочком к самому мероприятию. Плюс нужно учесть, что, ну, собственно, и накануне Крымской платформы офис президента Украины не понимал, что это будет за мероприятие, чего он от него хочет. Ну, вышла реально международная конференция, поговорили, ну, о чем договорились. И дальше давить на Россию санкциями, создать на Украине офис этой крымской платформы, то есть плюс работа чиновникам, назначить каких-то уполномоченных в странах, которые направили своих делегатов на эту крымскую платформу, и добиваться от России, как они говорят, деоккупации Крыма, ну, так себе достижение.
Ну да. Иван Юрьевич, скажите, пожалуйста, а если вот более широко посмотреть на Крымскую платформу, ну и вообще в целом на будущее взаимоотношений Киева, Москвы, там, Запада, что будет с Крымом, с его признанием или непризнанием? Просто есть две группы экспертов. Одна из них утверждает, что, ну, пройдет лет 10, постепенно Запад окончательно смирится с произошедшим и будут признавать Крым российским одно за другим государство. А другие еще считают наоборот, да, что вот все-таки ждут какого-то удобного момента, чтобы, скажем так, этот вопрос совсем уж ребром поставить, да, вопрос принадлежности Крыма. Вот вы к какой точке зрения склоняете? Будут все-таки признать? И да, но есть еще третья, конечно, версия, просто вопрос зависнет в воздухе. То есть формально он не будет признаваться российским странами Запада, а де-факто они, в общем, ничего не будут предпринимать.
Ну, я исхожу из того, что Россия на самом-то деле не слишком нуждается в признании Крыма со стороны кого-либо, будь то Белоруссия или США. Советский Союз, в принципе, тоже не волновал тот факт, что американцы отказывались признавать вхождение Прибалтики в состав Советского Союза. Но в то же время нужно понимать, что заявление дипломатов о неприкосновенности границ и прописанные соответствующие принципы в международном праве, ну, это во многом просто как бы дань прошлому, что ли. Границы, они всегда были, есть и будут подвижными. Поэтому есть вероятность того, что через пару лет уже Россия будет проводить какую-то условно-одесскую платформу или херсонскую. И на примере федеральной целевой программы по развитию Крыма рассказывать, как бы можно было бы там развить Одесскую область. А еще лет через пять уже, собственно, похожие программы будут реализовываться Россией, предположим, в Одессе или, не знаю, там, в Николаеве. Границы штука подвижная, от того, что признает кто-то Крым российским или не признает, ну, собственно, нам, жителям России, ни холодно, ни жарко. Да и крымчане как-то к этому делу привыкли. Тут можно только вспомнить слова нынче покойного Бориса Александрова, который сырки делал. Но он называл санкции против России манной небесной. Ну, в контексте, конечно, контрсанкций. Ну, новые рынки открылись, новые возможности. В принципе, мы уже привыкли жить под санкциями, поэтому ни холодно, ни жарко.
Иван Юрьевич, сейчас бытует такое мнение, что у Соединенных Штатов в союзе с Европейским Союзом сместился интерес. Украина уже как бы это отработанный сценарий, и сейчас они хотят обратить свое внимание на Азию. И, возможно, там будет развитие какого-то сценария. Может быть, поэтому мы наблюдаем то, насколько остыл Запад к тому, что происходит в самой Украине и с самой Украиной в Европе.
Ну да, так и есть. Фокус внимания в мире сместился в сторону Китая, потому что США его считают своим приоритетным противником, врагом номер один. Соответственно, в текущих условиях Россия продолжает оставаться для США врагом. Но с этим врагом нужно как-то несколько сгладить углы, чтобы противостояние было более-менее предсказуемым и прогнозируемым, и чтобы Россия с Китаем, ну, предположим, не заключили политический союз и какое-то военное соглашение. А в Европе это отражается в том, что Трамп-то очень поляков любил, а Байден к полякам совершенно равнодушен. Мало того, польское руководство его, например, раздражает. Байдена первейший союзник в Европе – это Германия. Ну вот, по Северному потоку второму договорились.
Ну как-то договорились. Иван Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот с чем вы связываете отсутствие господина Эрдогана на этом саммите? Ну, мы знаем, что у Турции сложная политика в отношении Крыма. Это ни для никого не секрет. В общем, есть там политические деятели, которые считают Крым в будущем турецкой территорией. И поддерживают, кстати говоря, крымско-татарскую общину. И в том числе и тех, кто запрещен в России – всякие там не совсем правильные, хорошие сообщества. А вот почему Эрдоган не приехал? Это все-таки прежде всего нежелание раздражать Кремль и портить отношения лично с Владимиром Путиным или какие-то другие причины?
Ну, моя приоритетная гипотеза, все-таки Реджеп Таипович решил не раздражать лишний раз Владимира Владимировича, потому что можно больно обжечься на этой почве. Ну, либо без туристов остаться, либо доедать свои помидоры самостоятельно. Россия просто еще с 2015 года освоила весьма неплохой инструментарий санкционного давления на Турцию, и Эрдоган решил не портить отношения. Плюс у Анкары и у Москвы достаточно много других точек соприкосновения, и обменивать возможность вести переговоры с Москвой, например, там, по Сирии, по курдам, возможно, вокруг каких-то экономических аспектов в Азербайджане, на участие просто в Крымской платформе, которая Турции ничего не дает, ну, сыграл, мне кажется, чистый прагматизм. Поэтому отправили главу МИД. Ну, как бы, ну просто поприсутствовал. Свои обязательства перед Западом выполнил, птичку поставить, что такое было, а никаких заявлений от него особых-то и не было.
Но в связи с тем, что поменяется власть в Германии, есть опасения того, что канцлер будущий ФРГ будет достаточно, ну, более жестким по отношению к России, чем был Ангела Меркель. Насколько здесь, какие здесь вероятны сценарии во взаимоотношениях в треугольнике Германия, Россия, Украина?
Ну, мне кажется, все-таки, опять же, на первом плане даже у нового канцлера, если предположить, что это будет представитель партии «Зеленых», все равно останется вопрос прагматизма и энергетики. Евросоюз как бы не декларировал свое желание перейти на водород к 2050 году, перейти на него реально не сможет. Поэтому объемы закупок российского газа, они будут не сокращаться, будут увеличиваться, с учетом того, что природный газ – это первичный энергоноситель, из которого будут потом водород получать. Соответственно, фактор газа останется. Благодаря России Германия стала газотранспортным хабом, усилив свое влияние на страны Европейского Союза.
И это, кстати говоря, для Берлина приоритетно. Будут зарабатывать весьма неплохие деньги и обеспечивать себя теплом. Спасибо большое. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 7 человек погибли в результате сегодняшних столкновений у аэропорта Кабула, заявил РИА Новости осведомленный источник. По его словам, большое количество людей скопилось у ворот воздушной гавани, и люди начали теснить иностранных военных. Это вызвало ответную реакцию сначала со стороны представителей запрещенного в России Талибана, а затем со стороны иностранных сил, отметил источник. В столкновениях погиб сотрудник сил безопасности, 2 боевика Талибана и 4 человека, которые пытались покинуть страну. Очевидец также отметил, что талибы и иностранные военнослужащие стреляли друг в друга. Германия ведет переговоры с США, Турцией и запрещенным в России радикальным движением «Талибан» для обеспечения работы аэропорта Кабула после вывода американских войск, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, пока нет решения о том, будет ли продлен срок американской миссии после 31 августа. В свою очередь, Пентагон подтвердил сегодня намерение завершить вывод сил к концу месяца. 4 человека погибли и 50 похищены при нападении на северо-западе Нигерии. Вооруженные люди на мотоциклах атаковали город Горан-на-Майе в штате Замфара, передают СМИ со ссылкой на полицию. На место происшествия направлены силовики для нормализации обстановки. На прошлой неделе, по данным СМИ, 60 человек были похищены в результате нападения на деревню в штате Замфара. На 82-м году жизни скончался бывший министр природных ресурсов России, геолог Виктор Орлов. Об этом сообщает «Новатэк», членом совета директоров которого был этот выдающийся специалист. Он начинал карьеру рабочим на угольной шахте, был в том числе членом Совета Федерации и президентом Российского геологического общества. В «Новатэке» подчеркнули его значительный вклад в формирование и развитие законодательной базы геологической отрасли. В Киеве прошел саммит первых леди и джентльменов, организованный по инициативе супруги президента Украины Елены Зеленской. Накануне Дня независимости участники форума обсудили гуманитарные и мировые проблемы, а также подписали декларацию о сотрудничестве, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера. Отмечается, что в мероприятии приняли участие первые леди Бразилии, Израиля, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Сербии, Украины, ФРГ, Хорватии, а также супруга президента Евросовета и дочь главы Ливана. Сборная Парагвая со счетом 9-4 победила команду США на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Парагвайцы с 3 очками занимают 3 место в квартете А и пока сохраняют шансы на выход в плей-офф сборной США на последнем месте.